Радио «Вера» представляет.
Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора. Развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснять причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и редкие свойства души можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок». И потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно было бы привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум. На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было. Что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков.
«А побрал бы тебя, черт, с твоим почтением!»
Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что искряга не в силах приступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее.
«Прошу покорнейше садиться!» «Я давненько не вижу гостей», — сказал он. «Да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличные обычаи ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущение. Да и лошадей их корми сеном. Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прискверная, и труба-то совсем развалилась. Начнешь топить, еще пожару наделаешь».
«Вон оно как!» — подумал про себя Чичиков. «Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».
«И такой скверный анекдот, что сено хоть бы клок в целом хозяйстве», — продолжал Плюшкин. «Да и в самом деле, как прибережешь его? Землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит». Думает, как бы в кабак. Того и гляди, пойдешь на старости лет по миру.
«Мне, однако же, сказывали, — скромно заметил Чичиков, — что у вас более 1000 душ».
«А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал. Он пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают 1000 душ, а поди-ка сосчитай, а и ничего не начтешь. Последние 3 года проклятая горячка выборила у меня здоровенный куш мужиков».
«Скажите, и много выморила?» — воскликнул Чичиков с участием.
«Да, снесли многих».
«А позвольте узнать, сколько числом?»
«Душ 80».
«Нет».
«Не стану лгать, батюшка».
«Позвольте еще спросить, ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?»
«Это бы еще слава богу», — сказал Плюшкин. «Да лих-то, что с того времени до 120 наберется».
«Вправду? 120?» — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
«Стар я, батюшка, чтобы лгать. 70 живу», — сказал Плюшкин.
Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.
«Да ведь соболезнования в карман не положишь», — сказал Плюшкин. «Вот возле меня живет капитан. Черт знает его, откуда взялся. Говорит, родственник. Дядюшка, дядюшка. И в руку целует. А как насчет соболезновать? Вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный. Пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах. Или театральная актриса выманила. Так вот он теперь и соболезнует.
Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его, и, не откладывая дело далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и, наконец, спросил.
«Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?»
«Нет», — отвечал Чичиков довольно лукаво, — «служил по статской».
«По статской?»
— повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.
«Да ведь как же! Ведь это вам самим-то в убыток!»
«Для удовольствия вашего готов и в убыток!»
«Ах, батюшка! Ах, благодетель мой!» — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак
на образец густого кофе, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматривания.
«Вот утешили старика! Ах, Господи ты мой! Ах, святители вы мои!»
Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало. И лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувший его в комок, стал им возить себе по верхней губе.
«Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? И деньги будете выдавать мне или в казну?»
«Да мы... вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые, и как бы вы их мне продали».
«Да, купчую крепость», —
сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.
«Ведь вот купчую крепость — все издержки. Приказные такие бессовестные. Прежде бывало... полтинной меди отделаешься, да мешком муки. А теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь. Такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимания. Сказал бы какое-нибудь поучение. Ведь что ни говори, а против слова-то Божия не устоишь».
«Ну ты, я думаю, устоишь», — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что из уважения к нему он готов принять даже издержки покупчей на свой счет. Услыша, что даже издержки покупчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а верно был в офицерах и волочился за актерками. При всем том, он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал:
«Эй, Прошка!»
Через минуту было слышно, что кто-то вбежал в попыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами. Наконец дверь отворилась, и вошел Прошка. Мальчик лет 13 в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же. У Плюшкина для всей дворни, сколько бы ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий, призываемый в барские покои, обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время, и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли бы удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.
«Вот посмотрите, батюшка, какая рожа!» — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. «Глуп ведь, как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет. Ну, чего ты пришел, дурак? Скажи, чего?»
Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием.
«Поставь самовар, слышишь? Да вот возьми ключ, да отдай Мавре, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю. Постой, куда же ты, дурачина? Эх, вот дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется? Ты выслушай прежде. Сухарь-то сверху. Чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом, да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты! Ты не входи, брат, в кладовую. Не то я тебя знаешь березовым-то веником, чтоб для вкуса-то. Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше. Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять», — продолжал он, обратившись к Чичикову после того, как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя. «Ведь, может быть, он просто хвостун, как все эти мотишки. Наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет».
А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что де в человеке не уверен, сегодня жив, а завтра и бог весть. Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам. Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать и, точно взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и, наконец, произнес:
«Ведь вот не сыщешь! А у меня был славный ликерчик, если только не выпили. Народ такие воры! Вот разве не это ли он?»
Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке.
«Еще покойница делала», — продолжал Плюшкин. «Мошенница, ключница, совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья. Козявки и всякая дрянь было напичкались туда. Но я весь сорта повынул, и теперь вот чистенькая. Я вам налью рюмочку».
Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил, и ел.
«Пили уже и ели», — сказал Плюшкин. «Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь. Он не ест, а сыт. А как эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми. Ведь вот капитан приедет, «Дядюшка, — говорит, — дайте чего-нибудь поесть». А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается. «Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть».
Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такой пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие — и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий «Доезжай, не доедешь». Всех было 120 слишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.
«В город? Да как же! А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить».
«Так не имеете ли вы кого-нибудь знакомого?»
«Да какого ж знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились». «Ах, батюшка, как не иметь? Имею!» — вскричал он. «Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне, как не знать. Однокорытниками были, вместе по заборам лазили. Как незнакомый, уж такой знакомый. Так уж не к нему ли написать?»
«И, конечно, к нему».
«Как же, уж такой знакомый. В школе были приятели».
И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч. Выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, производившему радостный крик в толпе, обступивший берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки. Появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственнее и еще пошлее.
«Лежала на столе четверка чистой бумаги, — сказал он, — да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные».
Тут стал он заглядывать и под стол, и на стол, шарил везде и, наконец, закричал:
«Мавра! А, Мавра!»
На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор.
«Куда ты дела, разбойница, бумагу?»
«Ей-богу, барин, не видывала. А прич небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку».
«А вот я по глазам вижу, что подтибрила».
«Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого. Я грамоте не знаю».
«Врешь! Ты снесла пономаренку. Он маракует. Так ты ему и снесла».
«Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка».
«Вот погоди-ка, на страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут».
«Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четверки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал».
«А вот черти-то тебя и припекут, скажут. А вот тебе мошенница за то, что барина-то обманывала. Да горячими-то тебя и припекут».
А я скажу: не за что. Ей-богу, не за что, не брала я. Да вон она лежит на столе. Всегда понапрасленной попрекаете.
Плюшкин увидел точно четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:
«Ну, что ж ты расходилась так, экая занозистая? Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток. Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу. Сало дело топкое, сгорит, да и нет, только убыток. А ты принеси-ка мне лучинку».
Мавра ушла, а Плюшкин, севший в кресло и взявший в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но, наконец, убедился, что никак нельзя, всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневшей жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая поминутно прыть руки, которая раскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела. И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек, мог так измениться. И похоже это на правду. Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымите потом. Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется: здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.
«А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, — сказал Плюшкин, складывая письмо, — которому бы понадобились беглые души?»
«А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись.
«В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки, говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный, мастер притопывать шпорой. А если бы хлопотать по судам...»
«А сколько их будет числом?»
«Да десятков до семи тоже наберется».
«Нет».
«А ей-богу так. Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив. От праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них, что ни дай, взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то. Отыщись ведь только десяток. Так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в 500 рублях».
«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим», — сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее. Но то, что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать. Но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.
«А сколько бы вы дали?»
— спросил Плюшкин и сам ожидовил. Руки его задрожали, как ртуть. «Я бы дал по 25 копеек за душу».
«А как вы покупаете на... чистые?»
«Да, сейчас деньги».
«Только, батюшка, ради нищеты-то моей уж дали бы по 40 копеек».
«Почтеннейший», — сказал Чичиков, — «не только по 40 копеек. По 500 рублей заплатил бы, с удовольствием заплатил бы, потому что вижу,
Почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.
«А ей-богу так, ей-богу правда»,
— сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ею.
«Все от добродушия».
«Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему же не дать бы мне по 500 рублей за душу, но состояния нет? По 5 копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась таким образом в 30 копеек».
«Ну, батюшка, воля ваша, хоть по 2 копейки пристегните».
«По 2 копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили 70?»
«Нет, всего наберется 78».
78, 78, по 30 копеек за душу это будет...» Здесь герой наш одну секунду не более подумал и сказал вдруг: «Это будет 24 рубля 96 копеек». Он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такой же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедший к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где верно им суждено быть погребенными до тех пор, пока месть отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого к неописанной радости зятя и дочери, а, может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.
«А что, вы уже собираетесь ехать?» — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.
Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. «Да, мне пора», — произнес он, взявшись за шляпу.
«А чайку?»
«Нет уж, чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время».
«Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная».
«Прошка, не нужно самовара. Сухарь отнеси Мавре, слышишь? Пусть его положат на то же место. Или нет, подай его сюда. Я уже снесу его сам.
Прощайте, батюшка. Да благословит вас Бог. А письмо-то председателю вы отдайте.
Да, пусть прочтет. Он мой старый знакомый. Как же, были с ним однокорытниками».
Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые с тем, чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок на место чугунной доски. После того заглянул в кухню, где под видом того, чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся припорядочно щей с кашей и, выбронивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, возвратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие.
«Я ему подарю, — подумал он про себя, — карманные часы. Они ведь хорошие, серебряные часы, а не то, чтобы какие-нибудь тампаковые или бронзовые. Немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит. Он человек еще молодой. Так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте. Или нет? — прибавил он после некоторого размышления. «Лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».
Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего 200 слишком человек. Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкино, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточный никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и, наконец, затянул какую-то песню до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал, и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и, казалось, самые предметы перемешались тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет, усы устоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно, сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания.
«Врешь, пьяница! Я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» Или «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!»
Словом, те слова, которые вдруг обдадут как варом какого-нибудь замечтавшегося 20-летнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? Он в небесах и к Шиллеру заехал в гости, и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже на Сенной площади, даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять пред ним жизнь. Наконец бричка, сделавший порядочный скачок, опустилась как будто в яму в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одной рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно. По крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.
«Долго изволили погулять?» — сказал Половой, освещая лестницу.
«Да», — сказал Чичиков, когда взошел на лестницу.
«Ну а ты что?»
«Слава Богу!» — отвечал Половой, кланяясь. «Вчера приехал поручик какой-то военный. Занял 16-й номер».
«Поручик?»
«Неизвестно какой, из Рязани. Гнедые лошади».
«Хорошо, хорошо. Веди себя и вперед хорошо», — сказал Чичиков и вошел в свою комнату.
Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке:
«Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер».
«Да я их отпирал», — сказал Петрушка,
да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, Он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.